принять участие в мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Коротко о погоде в крупнейших городах России. В Москве сегодня плюс 20, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 18, переменная облачность и небольшой дождь. Сегодня вторник, 1 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня в Беслане вспоминают события пятилетней давности. Захват террористами школы с сотнями заложников. В Челябинской области продолжается расследование жестокого убийства подростка. Одним из участников преступления был сотрудник милиции. 1 сентября исполняется 70 лет с начала Второй мировой войны. Эту дату многие историки и политики называют условной. 1 сентября 1939 года вооруженные силы Германии вторглись в Польшу. Но этому предшествовал захват Австрии, части Чехословакии, а также многие другие события или предпосылки, которые в конечном итоге привели к крупнейшей в истории войне. Таковой Вторая мировая война. Война является и по количеству вовлеченных стран более 60, и, конечно, по числу жертв. Считается, что мир встал на путь войны с установлением в ряде стран, прежде всего в Германии, диктаторских и фашистских режимов. С чего, по вашему мнению, началась Вторая мировая война, и почему отношение к этой войне остается поводом для дискуссий? Это тема, которую сегодня мы хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 можно оставлять свои ответы и комментарии на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, почему отношение ко Второй мировой войне остается поводом для дискуссий. А пока к другой трагичной теме 1 сентября. Сегодня исполняется пятая годовщина Бесланской трагедии. 1 сентября 2004 года вооруженная террористическая группировка захватила первую среднюю школу города Беслана. В течение почти 2,5 суток они удерживали в школе 1127 заложников. В результате штурма Бесланской школы, который произошел днем 3 сентября, погибли 330 человек. Трое впоследствии умерли в больнице. Среди погибших было 186 детей. Жители Беслана утверждают, что они до сих пор не получили ответы от властей на свои многочисленные вопросы об обстоятельствах теракта, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Многие бывшие заложники и члены их семей считают, что власти скрывают от них правду. В частности, люди не имеют возможности получать информацию о ходе расследования. У них создается впечатление, что государство забыло об их проблемах. Жители Беслана вот уже долгое время добиваются встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. Слово лидеру общественного комитета «Голос Беслана» Эли Кисаевой.
Первый вопрос, который бы мы хотели поднять на встрече с президентом, это вопрос расследования теракта. Второй вопрос – закона о статусе жертв теракта. Третий – программа помощи и реабилитации. Первый вопрос расследования касается и безопасности, и предотвращения терактов, а теракты продолжаются. Второй вопрос касается тысяч жертв терактов. Они ждут решения своих проблем, возникших вследствие теракта. И программу помощи целевые должны быть, потому что так принято работать с потерпевшими. Потерпевшие мы стали вследствие бездеятельности государственных органов. Дети пошли в государственную школу. Теракт не смогли предотвратить. Отговорки типа «теракты везде происходят и не могут их предотвращать», они здесь не имеют под собой основания. Почему? Потому что Бесланская трагедия совсем другого значения, и дети просидели 2,5 дня. Мы уже пришли к выводу, что их можно было спасти, вести переговоры. Ничего этого не было, и по зданию школы стреляли прямой наводкой по спортзалу, где были заложники. И, в общем, причина гибели большинства заложников именно вследствие действий правоохранительных сил, которые тройным кольцом были вокруг здания школы. И мы требуем, чтобы вот эти все виновники гибели наших детей, гибели наших близких, они были привлечены к ответственности. Заложники, которые вышли с этого спортзала дети, они болеют. Родители погибших нуждаются в социальной защите, в том, чтобы государство им помогло, потому что они в таком тяжелом моральном состоянии, что нужно о них позаботиться, потому что они стали потерпевшими из-за государства.
Бесланские пострадавшие провели самостоятельное расследование обстоятельств теракта. Им стали известны многие факты, говорит председатель общественного комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Как могли допустить беспрепятственный захват незадолго до теракта? С середины августа, это буквально 2 недели, 20 дней, такой промежуток, шли шифрограммы из федерального центра в адрес Министерства внутренних дел о том, что на территории Северной Осетии готовится теракт по Буденновскому сценарию с массовым захватом заложников и выдвижением политических требований. Значит, информация в центре уже была. Республиканская власть на уровне Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, на уровне самого президента республики не приняла никаких мер для того, чтобы, как говорится в шифрограмме, обеспечить безопасность мест массового скопления людей. Ничего они не обеспечили. В этой же шифрограмме шли указания обеспечить безопасность приграничной территории. И этот пункт шифрограммы не исполнен. Мы считаем, что те, кто не исполнил вот эти шифрограммы, они являются виновными в беспрепятственном захвате заложников. Но, однако же, наша российская система расследования, это прокуратура и Следственный комитет при прокуратуре, это российские суды, они очень предвзято, очень безответственно и аморально уже, по-другому никак это не назовешь, они относятся к расследованию, к судьбам людей и относятся вот так же аморально, наплевательски они относятся к российскому закону. Не расследование бесланской трагедии – это прямое нарушение российской конституции и всех российских законов.
Сусана Дудиева подчеркивает, что матери Беслана прилагают большие усилия, чтобы добиться наказания виновных в трагедии должностных лиц.
Нас часто спрашивают, ну неужели вам будет легче от того, что вот кого-то накажут, кого-то назовут виновным? И мы все всегда говорим, да, нам будет легче. Потому что мы знаем, что есть люди, виновные в том, что допущен теракт, в том, что в результате вот этой необдуманной операции по спасению погибли столько детей, столько из них сгорело заживо. Нам больно думать, что в этом есть виновные, но их не называют, их прикрывают. До сегодняшнего дня мы считаем, что раз никого нет виновных, значит, виноваты мы сами в том, что мы отправили детей в школу. Но мы же знаем, что есть виновные. Когда они будут названы, какую-то ношу с нас снимут и станет, ну пусть не намного, но хотя бы на одну ночь легче. Одну ночь можно будет уснуть спокойно.
Говорила лидер общественного комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Российские власти много делают для того, чтобы общество забыло о бесланской трагедии, считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Все, что мы знаем о расследовании, точнее, о нерасследовании происшедшего в Беслане в сентябре 2004 года, как раз и подтверждают, что память об этом власть для себя считает вредной. Тут и можно вспомнить комиссию Торшина, которая все сделала для того, чтобы общественного расследования не было, да и вообще, чтобы как можно меньше было об этом разговоров. И все извивы прокурорского расследования. Теракт в Беслане отличался от трагедии на Дубровке тем, что там был один выживший террорист, и там был суд. Суд, на котором все-таки что-то удалось узнать. Однако никакого критического обсуждения происшедшего не последовало. Виновные исключительно террористы. В действиях представителей власти никакой вины усмотрено не было. А между тем, именно такой критический анализ был бы полезен для предотвращения повторения подобных событий. Но, к сожалению, это единичные статьи. Молчание власти приводит к тому, что конспирологические масштабные версии в заговор это охватывает общество. Оно сочетается. Одновременно и доверие к власти, и тотальное к ней недоверие. В Беслане погибло более 350 человек. Из них каждый второй ребенок. Помнить об этом нужно. Каждый день, когда мы видим по телевизору честные глаза наших правителей.
Говорил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Свое расследование бесланского теракта продолжают и журналисты «Новой газеты», которые в ходе него часто приходят к выводам, противоречащим официальной версии властей. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 17 минут. Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. Европейские лидеры сегодня собираются в польском городе Гданьске, чтобы принять участие в международных мероприятиях по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. В России в день начала учебного года 1 сентября более 130 тысяч сотрудников милиции и бойцов внутренних войск обеспечивают безопасность школ. Турция и Армения впервые в истории договорились установить дипломатические отношения. Таковы новости к этому часу. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии обозреватель газет Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
И я надеюсь, опираясь на сегодняшние газеты, продолжить бесланскую тему, которую начал Олег Кусов в нашем эфире.
Не без труда, но у нас это получится. Я воспользовался вашим советом и посмотрел все сегодняшние российские газеты, во всяком случае, первые полосы и публикации, и анонсы. Удивительно, но факт, я нашел одно издание, которое на первой полосе помянуло пятилетие бесланской трагедии. Я думаю, что это тот случай, когда вот не грех назвать людей по имени. Это газета «Время новостей», автор публикации Михаил Телехов и главный редактор Владимир Гуревич. Вот этим людям хватило исторической памяти. «Консервация памяти», так называется эта публикация в газете «Время новостей». В ней рассказывается о том, что сейчас происходит вокруг школы и какое решение принято по поводу того, как она должна выглядеть в дальнейшем. Выясняется, что было много самых разных вариантов по поводу того, как поступить с разрушенным зданием. Пострадавшие, выжившие в теракте, бились 5 лет за то, чтобы сохранить школу номер 1 как памятник, и отбивались от разных проектов ее реконструкции, которые их не устраивали. Были предложения перестроить здание, было предложение снести и разбить на этом месте сквер. Русская православная церковь повесила на стене школы плакат с презентацией проекта храма на месте школы. Это вызвало возмущение в Беслане, потому что в школе гибли не только христиане, но и мусульмане, и буддисты были среди погибших. В конце концов, судьба школы неожиданно решилась. Решилась она вот каким образом. В Беслан приехали туристы из Германии, и среди них был работник фирмы «Кнаукассель». Это фирма, которая занимается реставрацией архитектурных памятников. Он поразился увиденному, вернулся в Германию, рассказал коллегам о том, что он увидел в Беслане, и фирма по собственной инициативе отправила в Северную Осетию целую делегацию. Специалисты посмотрели, посчитали, связались с властями и предложили проект консервации. И вот 25 августа 2009 года он был представлен российским чиновникам и семьям пострадавших в теракте. Проект удовлетворил всех. Сейчас дело за деньгами. Матери Беслана пишут письма во все инстанции, собирают средства, потому что правительство и Северной Осетии, и Федеральной не в силах оплатить стоимость всех работ. Деньги постепенно собираются. Медленно, но собираются, на счет порой приходят суммы даже в 100 рублей, но и они оказываются не лишними. Вот так газета «Время новостей», единственная из всех российских изданий, вспомнила о пятилетии трагедии.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Встретимся с ним далее в эфире программы «Время свободы». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Челябинской области проходит расследование убийства 18-летнего жителя города Снежинска. Одним из участников преступления был сотрудник милиции, и именно это обстоятельство вызвало стихийные массовые выступления молодежи. Со вчерашнего дня в Снежинске работает специальная комиссия Министерства внутренних дел. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валеев.
Массовые беспорядки стали реакцией на убийство 18-летнего Ивана Сухорученко, тело которого нашли в окрестностях Снежинска. Выяснилось, что убийц было двое, один из них сотрудник милиции Демин. Рассказывает Елена Морозова, директор рекламно-информационного агентства «Снежинск-Медиа».
По документам оружие было после дежурства Демином сдано, то есть в ночь убийства при
себе табельного оружия у него не было. Наши попытки нашего агентства связаться с свидетелями, к сожалению, натыкаются на такие факты. Люди указывают на то, что с ними уже была проведена беседа следствием, возможно, сотрудниками ФСБ, и отказываются давать какие бы то ни было комментарии.
Убийство Ивана Сухорученко, возможно, не получило бы столь широкого резонанса, если бы не реакция его друзей и знакомых. Они вышли на центральную улицу маленького закрытого городка Снежинск, что под Челябинском, и потребовали справедливости. Иван – единственный сын у матери. Работал на двух работах, был доброжелательным, спокойным, воспитанным юношей. Так о нем говорят те, кто его знал. По официальной версии, в субботу на одной из городских дискотек произошел конфликт между девушкой милиционера и другом Ивана Сухорученко. В результате и сам Иван, и его друг оказались в милиции, где провели всю ночь. В воскресенье ночью Ивана вызвали из дома, и назад он уже не вернулся, говорит Елена Морозова.
Соседей, сегодня нам прокурор об этом сообщил. Картина следующая восстановлена. Демин вместе с Васильевым, ранее судимым, вызвали Ивана из дома, напали на него, усадили в машину, руки ему сразу были зафиксированы наручниками и вывезли его в лесной массив, где избивали и потом убили. Труп Ивана был найден на следующий день днем грибниками.
На массовую акцию протеста вышли порядка 50 человек. Позже к ним присоединилось еще около сотни людей. Вот что рассказывал по телефону очевидец этих событий Алексей Киселев.
Участвовал примерно по моим подсчетам, где-то человек, наверное, около 300-400, вот так вот. И люди присоединялись, уходили, приходили.
Говорит знакомая погибшего Ивана, пожелавшая остаться неизвестной.
На следующий день началась облава. Они сказали, если вы будете еще раз такое выкидывать, все, мы вас будем выцеплять по одному и сажать. Ребята все боятся.
Оба убийцы задержаны. По городу ходят упорные слухи, что Ивана застрелили, а не забили молотками, как говорит следствие. Впрочем, официальная экспертиза свидетельствует об обратном. А прокурор Снежинска Георгий Бабаскин на пресс-конференции в понедельник попросил не распространять слухи.
Следователям Следственного комитета принимались меры проверки сведений, изложенных средствами массовой информации о наличии у работника милиции Демина при себе огнестрельного оружия и спецсредств. Эти сведения подтверждения не нашли.
Прокурор Снежинска заявил, что наручники, в которые заковали Ивана, убийца-милиционер купил в магазине, а не взял на работе. Юрий Золотов, заместитель генерального прокурора Российской Федерации, поручил исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Можину обеспечить необходимый надзор за исполнением следствия. Прокурор области прибыл в Снежинск 28 августа, чтобы лично убедиться в том, что расследование проводится должным образом. Никаких подробностей визита не сообщается. Но высокие милицейские чины Снежинска обещают, что не будут прикладывать усилий, чтобы облегчить участь своего коллеги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Театр имени Вахтангова второй сезон подряд открывает премьерой. 2 сентября он покажет спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня». В Москве уже появились плакаты, на них лицо исполнителя главной роли Сергея Маковецкого. Глаза широко по-детски распахнуты, а женские пальцы поддерживают веки. Марина Тимашева была на прогоне этого спектакля.
В пьесе дядя Ваня говорит, что у него открылись глаза, считает, что он прозрел, и об этом вспоминаешь, глядя на рекламный плакат спектакля. Но в самом спектакле иначе. В его финале Соня в прямом смысле слова открывает глаза дяди Вани, и он медленно-медленно пятясь уходит вглубь сцены и как будто бы растворяется в луче света, умирает. И я обращаюсь с вопросом к Сергею Маковецкому.
Что вот это значит, Сереж?
Для себя знаю, догадываюсь, фантазирую. Но никому об этом не скажу, потому что если я сейчас скажу, что-то может уйти дорогое. А я уверен, что если зрители придут, увидят вот этот распахнутый, пусть кто-то скажет, человеку открыли глаза на мир, а кто-то скажет посмертная маска, а кто-то скажет удивление, а кто-то скажет памятник. Каждый пусть примет эти глаза по-своему.
Мы разговаривали после генеральной репетиции. Ясно, что после премьеры актеры успокоятся и слова найдут. А пока поищу их я. Все помнят, что весной в театре был скандал. Министерство культуры решило не продлевать контракт с художественным руководителем Римасом Туминосом. Говорят, поводом послужила жалоба 4 народных артистов. Большая часть труппы вступилась за своего лидера. Министр культуры принес извинения, посмотрел первые прогоны спектакля «Дядя Ваня». Ему понравилось, инцидент талант был исчерпан. Смешно, конечно, что режиссеру такого ранга приходится что-то доказывать, но после весеннего обострения выходило, что доказывать надо. Все в порядке. Туминос показал очень интересный и страшный спектакль. В чрезвычайно условную образную форму он вложил мысли и настроение чеховской пьесы. «Дядя Ваня» — одна из самых репертуарных вещей. Ее играют постоянно из сравнительно недавних постановок МХАТовского и Малого драматического театра Петербурга. В обеих версиях было много солнечного света, светлых одежд, приятных деревянных фактур. В спектакле «Вахтанговцев» сцена кажется огромной, серой и пустой. Сценограф Адомас Яцовскис построил одну за другой две стены из темных, будто отсыревших камней с огромными проемами, как бы две рамы, в которые вставлены сцены из деревенской жизни. Где-то вдали виднеется каменный лев, остаток прежней роскоши. От быта представительствуют обшарпанный диван, да еще старинный верстак и ржавые весы, которые никто никогда не использует по назначению. Здесь не работают. Все вместе похоже на склеп, в котором похоронены, вернее, похоронили сами себя обитатели усадьбы Войницких. У них есть прошлое и мечты о будущем, но настоящей жизни нет и не предвидится. Картина полного вырождения, диагноз доктора Астрова. Тех, которые вырождаются, будь то мятый, потрепанный, жалкий дядя Ваня, злой, колючий, агрессивный Астров Артур Иванов, наполовину ребенок, а на вторую уже старая дева Соня Евгения Крекжде, всех жалко. Пришельцев, мраморно-холодную Елену Анны Дубровской, насквозь фальшивого позера Серебрякова Владимира Симонова, ничуть. При встрече с ними местные встрепенулись, задергали лапками, повлюблялись, попересорились, пофилософствовали, приняли агонию за начало новой жизни. А потом, разобрав, что к чему, проводив гостей, остались там же, где и были, безо всякой надежды на перемены и с упованием единственно на Господа Бога, в которого они не столько верят, сколько пробуют себя уверить. Как произносится чеховский текст, напоминает и о финале спектакля Льва Додина, и что было намного раньше, о трех сестрах Юрия Любимова в театре на Таганке. Там монолог Ольги тоже не воспринимался как утешительный. Да и к чему нас утешать? Не лучше ли открыть глаза на то, как мы живем? Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода, ведущая Анна Качкаева. 1939 год, Вторая мировая война и новейшая история. На эти темы дискутируют историк-публицист Николай Сванидзе и писатель Сергей Шаргунов. В 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода, а далее в программе «Время свободы» тоже на эту же тему дискуссия со слушателями. С чего, по вашему мнению, началась Вторая мировая война и почему отношение к этой войне остается поводом для дискуссий?
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Беслане с 1 по 3 сентября проходят траурные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине бесланской трагедии. В результате теракта и в ходе операции по освобождению заложников, захваченной террористами школе, погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. Европейские лидеры собираются в польском городе Гданьске, чтобы принять участие в международных мероприятиях по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. Один человек погиб и четверо получили ранения при взрыве автомобиля рядом со стационарным постом милиции в Махачкале. В России в день начала учебного года 1 сентября более 130 тысяч сотрудников милиции и бойцов внутренних войск обеспечивают безопасность школ и других учебных заведений. В Ингушетии недалеко от селения Верхние Чалуки произошел прорыв магистрального газопровода «Моздок-Тбилиси». Никто не пострадал. Кассационная инстанция Верховного суда России сегодня рассматривает жалобу на отказ удовлетворить иск об отмене единого государственного экзамена. Турция и Армения договорились установить дипломатические отношения впервые в истории. Министры иностранных дел двух стран объявили, что политические консультации займут около 6 недель. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в польский город Гданьск для переговоров с главой правительства Польши Дональдом Туском. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в понедельник в Берлине возможность ужесточения санкций против Ирана, отказывающегося свернуть свою ядерную программу. В США под Лос-Анджелесом в 2 раза возросла площадь самого крупного из 8 лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Его фронт достигает 32 километров. Огонь угрожает 12 тысячам домов. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 20, ясно, без осадков. В Петербурге плюс 18, переменная облачность и небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вновь мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 70-летие начала Второй мировой войны. Но вместо того, чтобы дать традиционный, можно сказать, материал на эту тему, мы поступим сегодня нетрадиционно. Мы почитаем, что сегодня на эту тему пишут российские газеты. По этому случаю в студии вновь приветствую Михаила Шевелева.
Доброе утро еще раз, Женя. Посмотрим действительно на российские газеты, для которых тема начала Второй мировой войны и связанная с этим тема визита премьер-министра Путина в Польшу стала профилирующей. Газета «Московский комсомолец» вышла сегодня с первополосным заголовком, который можно прочитать двояко. «Польше нечего сказать». Но если в этот заголовок вчитаться в суть материала, то выясняется, что нечего сказать Польше, как раз посетившему эту страну премьер-министру Путину. А ждали, от премьер-министра Путина, что он что-то скажет. Согласно опросам, как утверждает «Московский комсомолец», которые предваряли этот визит, 3/4 населения Польши ждали, что Владимир Путин извинится за пакт Молотова-Риббентропа. Дождались только определения аморальной, но извинений не дождались. Это обращает внимание газета «Московский комсомолец». Газета «Известия» в этой теме держится крайне осторожно, если не сказать больше, и отделывается сухим отчетом о поездке Владимира Путина, и даже в заголовок выносит цитату из его выступления: «Отношения, достойные двух великих европейских наций». Так Владимир Путин видит будущее российско-польских отношений, но не настоящее, добавим от себя. Независимая газета вышла с публикацией, которая отчасти, может быть, объясняет сам факт визита Владимира Путина в Польшу и то, что он все-таки взошел на некоторое определение. Речь, прежде всего, о прилагательном аморальной применительно к пакту Молотова-Риббентропа. «Польская перезагрузка Владимира Путина», так называется публикация в независимой газете, и это издание обращает внимание на то, что в поездке в Польшу Владимира Путина сопровождает министр энергетики. Значит, речь пойдет о материях, которые, как мы знаем, для нашего премьер-министра намного более существенны всех материй исторических. И, наконец, российская газета вышла с объемным материалом одного любопытного автора. Этот автор – министр иностранных дел Сергей Лавров, который написал объемный журналистский труд под названием «Трагедия Второй мировой войны. Кто виноват?». И по прочтению его выясняется, что вопрос о том, кто виноват в развязывании Второй мировой войны, для министра Лаврова остается открытым. Ну, отдадим ему должное. Он считает, что если страны мира общими усилиями найдут ответ на этот мучительный вопрос, то это будет крайне полезно. Согласимся, хотя напомним, что некоторые ответы на этот вопрос уже давно найдены. Вот так выглядит тема Второй мировой войны и визита Владимира Путина в Польшу в изложении российских газет сегодня.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Наши слушатели встретятся с ним еще в программе «Свобода в полдень». А буквально через 30 секунд мы обратимся к общению с нашими слушателями вот как раз на тему дискуссий о Второй мировой войне.
До единого взгляда на Вторую мировую войну внутри Евросоюза еще далеко. Это особенно ярко видно.
Прошу прощения, в этом месте должно было прозвучать наше промо. Ну что ж, раз не прозвучало, значит, прозвучат голоса наших слушателей. Владимир из Москвы. Доброе утро, Владимир. Что вы думаете, почему тема Второй мировой войны вызывает так много дискуссий по сей день?
Добрый день, любимое радио, свободное радио. Что хочу отметить по данному поводу. Россия, тандем Россия и Германия всегда вызывал сомнительные варианты у мирового сообщества. Всегда приводил к неким отношениям, что влекло за собой колоссальные человеческие жертвы. Достаточно вспомнить Первую мировую войну. Достаточно вспомнить этого так называемого вождя пролетариата Ленина, и достаточно вспомнить акты Риббентроп-Молотов. Вы понимаете, когда тандем в действии, и он находится в неких связях экономических, политических, миру всегда надо держать ухо востро.
А сейчас надо миру держать ухо востро, как вы думаете?
Обязательно. Вы смотрите, даже вот вы не видите это, я просто хочу концентрировать внимание. Газовые войны. Вместо того, чтобы пойти, что Украина всегда страдала от всех, она 300 лет была под гнетом России, и когда сейчас даже малейшая возможность наступила, только, так сказать, пресечь это дело, Россия всегда вступает в сговор с Германией.
Понятно, Владимир, понятно. Да, я вас понимаю. Спасибо большое вам за ваше рассуждение. Я надеюсь, что нам можно на этом прерваться в разговоре с вами, с тем, чтобы уступить вместо в эфире нашим слушателям другим. Вот, например, Иван из Новомосковска. Иван, доброе утро.
Доброе утро, радио «Свобода». Жаль, что вот этот разговор сейчас продолжается, мол, он как бы готовится новая война, мол, и бойня.
Ну, так думают
мира.
Некоторые.
А?
Так некоторые думают.
Да, так некоторые думают, к сожалению. Но ведь война-то готовилась давным-давно, мол, это еще, если был так называемый съезд победителей, когда Коба там выступал. Коба, вы знаете, кто это?
Ну, да, знаем.
Да, как говорили наши предки, это мразь, которая уничтожила лучший цвет русского народа, да и других людей давили, мол. Главное остаться. У них уголовные эти были замашки, мол, это и
ну,
так далее.
Ну, давайте вернемся к тому, что жаль, что так
вот
говорят, что война будет.
Вот этому я говорю, мол, и в Германии так. Жаль германский народ, мол, который доверил этому, мол, фюреру, который рвался на своим плугом на восток, мол, и результат вот был такой это.
Понятно. То есть, в общем-то, если, конечно, весьма сурово перефразировать мнение нашего слушателя, получается, народ отчасти сам несет ответственность за то, что доверял не тем лидерам. И Наталья из Москвы. Что вы думаете? А, Наталья, связь с ней прервалась, поэтому зайдем нашу почту, посмотрим, что нам пишут на пейджер и смс-сообщениями. Пишет нам Татьяна. Огромная вина за начало Второй мировой войны лежит на Сталине, который подписал в августе 1939-го пакт о ненападении и дружбе с фашистской Германией. Мировой война стала в 1940-м, когда процессы оказались необратимы, Сергей Митрофанов из Москвы считает. Вторая мировая война – продолжение Первой империалистической войны за дальнейший передел мира между крупнейшими державами. Константин. Когда в войну вступил советский народ, внесший основной вклад, вопреки всем интригам политиков, в разгром фашизма. Вот тогда началась мировая война, считает Александр из Сызрани. Ну и, наконец, как бы ни толковали историю историки, а миру очень повезло, что в то время СССР руководил Сталин. Вот видите, какие полярные мнения относительно роли Сталина в тех событиях. Это было мнение Ивана Даниловича. В 90-е пока собственность делили, про войну и не вспоминали, а теперь постоянные трескотнёй отвлекают от экономических проблем и рейдерских захватов, считает слушательница Ольга. Интересно, а что было бы с Европой, если бы СССР в 41-м году руководил не Сталин, а Горбачев? Это слушатель Иванников задает такой риторический вопрос. Этого нам никогда не узнать по понятным причинам. Старой Европе нужны деньги для содержания новой Европы. В качестве донора наметили Россию. Не знаю, о будущем это или о прошлом, Марина из Москвы пишет. Ну и, наконец, поражение немцев в Первой мировой началась Вторая мировая война. Если и с политической артподготовки, развязанной Сталиным, если завтра война, если завтра в поход, цитирует известную песню тех времен наш слушатель Илья. Ну и, наконец, Дмитрий Леонидович нам пишет. Вторая мировая началась из-за того, что под боком у мирового капитализма набирала силу великая страна социализма, которая, в конце концов, спасла закабаленную Европу. Так, посмотрим. Есть у нас еще слушатель на телефоне из Москвы, Анатолий. Анатолий, что вы думаете по поводу отношения к Второй мировой войне сегодня?
Я думаю, что если люди в огромном количестве, миллионы людей считают войну возможной в принципе, как тогда было. Вот миллионы людей считали войну возможной, считали передел мира с помощью войны возможным. Это самая главная вот, причина войны. Решение вопросов международных и прочих, там, социально-политических, с помощью военных действий, ну, они поплатились за это 50 миллионами жертв, как немцы, так и советские люди.
Анатолий, а сегодняшние люди считают войну возможной, по вашему мнению, в большинстве своем?
Вот это вот и есть вопрос. То есть часть людей и значительная часть человечества считает это вполне приемлемым средством политики, войну. Вот. Это говорит о том, что они готовы приносить человеческие жертвы абстрактным национальным интересам.
Понятно, Анатолий. Спасибо большое нашим слушателям, всем, кто позвонили нам в студию. А закончить сегодняшнюю дискуссию об отношении ко Второй мировой войне я хочу сообщением с нашего сайта свободанюс.ру. Борис Павлович из Новочеркасска пишет. Есть различные мнения, что считать началом этой войны. Одно бесспорно, пока она не закончена, так как не все войны захоронены и не все мирные договоры подписаны. Война из горячей фазы перешла в холодную, а в России еще и в скрытую гражданскую. Так считает, напомню, Борис Павлович из Новочеркасска. Сегодня мы беседовали с нашими слушателями об отношении ко Второй мировой войне. Сегодня, 1 сентября, исполняется 70 лет с начала той войны.
Радио «Свобода». Новости.
В утренней информационной программе «Время свободы» напомню кратко новости к этому часу. В Беслане с 1 по 3 сентября проходят траурные мероприятия, приуроченные к 5-й годовщине бесланской трагедии. Европейские лидеры собираются в польском городе Гданьске, чтобы принять участие в международных мероприятиях по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. В России в день начала учебного года, 1 сентября, более 130 тысяч сотрудников милиции и бойцов внутренних войск обеспечивают безопасность школ и других учебных заведений. Турция и Армения впервые в истории договорились установить дипломатические отношения. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 84 копейки, евро 45 рублей 43 копейки. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанюс.ру. Главная тема дня.
Что заставило актеров Нижегородского ТЮЗа объявить голодовку?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева об исламском телевидении.
В блогах Свободы.
Как влияют деньги на спортивные рекорды?
Сайт Радио Свобода свободанюс.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». General Motors после двухмесячного вынужденного простоя возобновляет сборку автомобилей на петербургском заводе. Международный совет по зерну повысил прогноз урожайности на этот год, но повторение прошлогоднего рекорда не обещает. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». Ее представляет Иван Трифилов.
Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект постановления, изменяющего предельное значение стоимости банковских и других финансовых активов, при превышении которого банки, страховые компании и другие участники финансового рынка обязаны согласовывать с ней некоторые сделки. Так, предварительного согласия службы потребует сделки банков, активы которых превышают 8 миллиардов рублей, а не 6 миллиардов, как сейчас. Такому критерию соответствует около 200 кредитных организаций или примерно 20% из числа действующих. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 18 по 24 августа увеличились на 0,9, а с начала года на 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 23 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 67 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 14-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Американский концерн General Motors возобновляет производство на своем сборочном заводе под Санкт-Петербургом, приостановленное 2 месяца назад из-за падения спроса на автомобили. Это предприятие, первая очередь которого рассчитана на производство 70 тысяч автомобилей ежегодно, было открыто в начале ноября 2008 года. Сейчас на нем выпускаются автомобили Chevrolet Captiva и Opel Antara. По планам, с 2010 года модельный ряд завода будет расширен за счет моделей Chevrolet Lacetti и Cruze. Компания «Лукойл», вторая по объемам добычи нефти в России, планирует 1 сентября завершить покупку у французской нефтяной компании «Тоталь» 45% акций нефтеперерабатывающего завода, расположенного в голландском портовом городе Флиссинген и перерабатывающего более 150 тысяч баррелей нефти в день, заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Ранее сообщалось, что объем сделки, включающий стоимость запасов нефти и нефтепродуктов, составит 725 миллионов долларов. Международный совет по зерну увеличил прогноз мирового урожая пшеницы в 2009-2010 годах до 662 миллионов тонн. Это на 8 миллионов тонн больше предыдущей оценки, сделанной в июле. В минувшем сельскохозяйственном году в мире был собран рекордный урожай пшеницы, составивший более 682 миллионов тонн.
Экономики представил Иван Трифилов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вернувшийся в Ингушетию после лечения в Москве президент республики Юнусбек Евкуров начинает перестановки во властных структурах и обещает поддерживать более тесные отношения с правозащитниками. Глава ингушской оппозиции Магомед Хасбиев не верит, что эти меры могут изменить ситуацию в республике, и называет их «пусканием пыли в глаза». Тема продолжает Любовь Чижова.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров возвратился в республику после лечения в Москве и объявил о кадровых перестановках в правительстве. За неделю Евкуров отправил в отставку вице-премьера республики Руслана Цычоева, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ахмеда Касиева, а также своего помощника, советника по вопросам образования и здравоохранения Айшат Плиеву. Кроме того, президент России Дмитрий Медведев снял с должности главу МВД Ингушетии Руслана Мириева. Чистки в чиновничьих рядах Ингушетии произошли после теракта 17 августа. Тогда заминированный автомобиль «Газель» протаранил здание РОВД в Назране. Погибли 25 человек. В эфире российского канала «Вести-24» Юнусбек Евкуров сказал, что это не последние кадровые перестановки в ингушском правительстве.
Ну, я думаю, что будут решения, будут перестановки, будут увольнения. Причем потому, что некоторые не понимают Ингушетию так, как мы ее видим. Красиво, стабильно.
Также Юнусбек Евкуров пообещал, что намерен более тесно сотрудничать с правозащитниками, чтобы обеспечить общественный контроль за соблюдением закона в Ингушетии. Он сообщил, что собирается ввести правозащитников во все тендерные и бюджетные комитеты, а также приглашать их на заседания правительства республики.
С правозащитниками, которые ведущие здесь в республике, у меня самые тесные взаимодействия, самые такие добрые, нормальные отношения. Хотя они критикуют, в том числе я сейчас поставил задачу правозащитников ввести во все тендерные комитеты, бюджетные комитеты, чтобы они контролировали процесс.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что более тесное сотрудничество ингушской власти и правозащитников, о котором говорит президент республики Юнусбек Евкуров, действительно может изменить ситуацию в республике.
В России это уже давно проводится. Есть и президентский совет, и общественные палаты, и многие комиссии, пускай это будет и на Северном Кавказе. Тем более, что Юнусбек Евкуров в моменту своего назначения на эту должность сделал такую ставку на сотрудничество с общественностью. Так что это в духе его прежней работы, и я очень рада, что он собирается это продолжить. Это, пожалуй, единственная на Северном Кавказе республика, где действительно существует гражданское общество и где есть с кем сотрудничать. Если власть будет сотрудничать с правозащитниками, то совместно они, возможно, и добьются каких-то результатов. Это единственный путь, на котором можно в Северном Кавказе добиться каких-то результатов.
Это было мнение главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Глава ингушской оппозиции Магомед Хазбиев к планам Юнусбека Евкурова относится скептически. Он считает, что власть вступит в диалог только с так называемыми карманными правозащитниками и не верит, что кадровые перестановки в правительстве способны снизить количество убийств и покушений в Ингушетии.
Я 100% уверен, что в республике никуда не изменится, здесь ничего не меняется. В лучшую сторону здесь ничего не меняется, если только худшую. Здесь 2 раза больше людей убивают за время его правления. А насчет правозащитников, я уверен, что это будут подконтрольные правозащитники, которые будут делать все, что им говорят, и все, что хочет власть.
Магомед, вы когда Юнусбек Евкуров только пришел к власти, он с вами встречался, у вас вроде бы был налажен диалог?
Встречался, у нас вроде бы был налажен диалог. Наши адвокаты, которые были у оппозиции, ушли к нему в работу, он попросил с ним работать. Но в протяжении небольшого времени мы начали настаивать, говорить о том, что здесь не должны нарушаться права человека, не должны убивать людей. Ничего такого здесь не произошло. Людей просто с белого дня начали расстреливать. Все так же по методу дяди Кущины, как были спецоперации, так и начали продолжаться. Мы будем настаивать на том, что все это должно прекратиться, будем выступать против этого, будем делать все возможное, митинги, пикеты. Все, что было при Зядиковщине, все это будет продолжаться, и мы будем это делать и не остановимся.
Как вы вообще относитесь к перестановкам в ингушском правительстве? Могут ли они как-то изменить ситуацию в республике?
Знаете, просто у меня задается вопрос. Сидит директор, сидит зам директора, да? Сидит зам зама директора. Но если я убираю уборщицу в этом кабинете, что-то изменится? Что это значит? Убирают каких-то советников, каких-то на уровне клерков людей убирают. Что? Что он этим хочет здесь изменить? Здесь война идет. Что было в полномочиях советника по вопросам образования? Что она делала? Какие-то вопросы решала, связанные с войной? Это ведь ничего. Это все пыль в глаза людям бросает. Это все популизм какой-то дешевый. Мы уже устали от этих популистов, начиная с 92 года в этой республике одни популисты.
Так считает глава ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Начавший перестановки в правительстве Ингушетии Юнусбек Евкуров вернулся в республику после почти 2-месячного лечения в Москве. 22 июня этого года на него было совершено покушение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Недавно в Словакии был принят закон, направленный на борьбу с подростковым алкоголизмом. Отныне детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается даже находиться в любых заведениях, где продаются спиртные напитки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Ирина Земляная.
Эта история вызвала в Словакии бурную общественную реакцию. Чтобы успокоить годовалого сына, мать поила его из детской бутылочки для молока вином. Женщину лишили родительских прав и осудили, а ребенка отдали в детский дом в городе Нитра, рассказывает его директор. Петько теперь у нас, чувствует себя хорошо, быстро адаптировался к новому окружению детского дома. Играет с детьми, хорошо и быстро кушает. Так что все в порядке. Мальчик будет у нас до того времени, пока кто-нибудь из родственников не заберет его домой. В ином случае мы будем искать ему другую семью, которая захочет его усыновить. Детский фонд Словацкой Республики уже 3-й год осуществляет проект «Луминар», направленный на борьбу с употреблением спиртного подростками. проблемами, говорит координатор социальных проектов фонда Барбара Брихтова. «Луминар» относится к профилактическим проектам, которые направлены на работу с детьми, проводящими большую часть своего времени на улице. Реализация проекта началась в 2007 году. Вначале мы сотрудничали с полицией, но сейчас работаем самостоятельно. Мы ведем в основном просветительскую работу, даем практические советы. Например, что кофе не помогает от похмелья, что в критических ситуациях дети обязаны обращаться за помощью к взрослым. Так что речь идет и о том, как пить и как вести себя в случае алкогольного отравления. С июня этого года в Словакии детям до 15 лет после 9 часов вечера без сопровождения родителей запрещается находиться в заведениях, где продаются спиртные напитки. Городская полиция постоянно контролирует бары, залы игровых автоматов и ночные клубы. Родители задержанного ребенка платят штраф в размере 33 евро. В свою очередь, ночные заведения, где продают детям алкоголь, могут быть оштрафованы на сумму до 7 тысяч евро, говорит заместитель начальника городской полиции города Пиештяны Петер Гогол. На практике это выглядит так. Если несовершеннолетний задержан в ночном заведении после 9 часов вечера, то ему обязательно придется пройти тест при помощи специального прибора на наличие алкоголя в крови. Если наличие алкоголя подтвердится, составляется документ, сообщается в городское управление, а ребенок доставляется домой родителям. Критики закона считают, что это недостаточная мера для борьбы с алкоголизмом среди подростков. Да и штрафы, по их мнению, невысоки. Более того, многие проблемные дети из малообеспеченных семей, которые просто не смогут платить штраф, говорит один из активистов оппозиции Томаш Галбавый.
Заказать рекламу на алкоголь.
Нужно запретить рекламу алкоголя в общественных местах, на улицах и там, где постоянно находятся школьники. Мне грустно, когда я вижу, как алкогольное лобби, компании, торгующие спиртным, и люди, представляющие их интересы, одержали верх над интересами общественными – охранять детей и молодежь. Проблема подросткового и даже детского алкоголизма в странах ЕС и конкретно в Словакии обостряется, говорят эксперты. Количество детей, употребляющих алкоголь, из года в год растет. Результаты недавнего общеевропейского исследования об уровне потребления табака, алкоголя и наркотиков учащимися средних школ показали, что если в 1995 году спиртное пили 25% школьников, то сейчас эта цифра увеличилась почти вдвое, достигнув 48%. По уровню употребления алкоголя среди молодежи Словакия занимает 15-е место в Европе. Ежемесячно каждый 15-летний подросток в стране выпивает в среднем 17 бутылок пива. На вопрос, возникают ли у вас проблемы при покупке алкоголя, 95% словацких школьников отвечают отрицательно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналист Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на наших волнах – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов по московскому времени. И я встречусь с вами еще сегодня в эфире «Радио Свобода». А по окончании этой программы в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько эффективна протестная форма марша несогласных? Об этом в традиционный день акции «Непримиримой оппозиции» разговор с правозащитником Львом Пономаревым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта акция вполне соответствует моим убеждениям.
Акция... Он сказал, что президент Кадыров несет ответственность за то, что происходит.
Я хотел бы поблагодарить народ Японии за его смелое решение.
Очень трудно предотвратить подобные нападения.
Главные итоги прошедших выборов – это потери голосов партии Меркель.
ХДС. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный